Ну что, давайте помолимся, да? А второй курс вас ждут там Наталья Кутерпинин. Цари небесные, утешители души истины, живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись в нас, и очисти нас всякие скверны, и спаси блажи души наши. Еще раз добрый день. Да. Конечно. Так, ну, у нас с вами занятия перенесли, ну, по моей просьбе, конечно, со вторника на четверг. Но это единичный случай, так вообще у нас по четвергам будет с вами занятие, просто мне совпало вот в другом институте. По вторникам, да, да, абсолютно верно. По вторникам, да. Вот у вас сегодня же тоже была история религии, да? Зубова, да? То есть вы сидите, наверное, а кто стоит, да, кто лежит уже. Ну, понятно. Ну, мы продолжаем с вами изучение темы, связанной... Спасибо большое. Прям хочется сразу глоток сделать живительного напитка.
При монастырях очень любят чай, потому что сила дает.
А чай это вообще, вы знаете, это некая особая церемония, особенно вот на Востоке.
Саша вот говорил, он чаями занимался.
Да, но это не просто чаепитие. Например, в Японии она продолжается свыше 6 часов. Это...
не прекращается.
А? Не прекращается, да? Не, ну это форма общения. Вы знаете, как я долгое время работал в издательстве Московской Патриархии, обратил внимание, что самая сложная проблема в основном решается за чаепитием.
А за этим делом
у нас особо не разрешали. Вот, все-таки это религиозная структура.
Это в миру.
Ну, в миру, да. Но вы знаете, раньше все купеческие сделки скреплялись и только чаепитием, да. Почему столько было чайных? Потому что да, всегда любая сделка должна была обмыться. То есть обмыться вот таким душевным общением в кругу единомышленников. Да.
Когда приезжают в Москве, они говорят, ничего не надо, там вот всякие конфеточки, там парочки, они говорят, приложите, расчищают. Много работаем, ну, что у нас был?
Ну да. Ну вот мы с вами закончили на теме потоп и остановились на доказательствах истинности потопа. Ну, первым доказательством, да, это распространение вот предания о потопе во всех практически мифологиях древних народов. Ну, с вашего разрешения я просто зачитаю вот небольшую выдержку об этом. Послушайте, пожалуйста. Среди людей всех рас существует множество преданий о гигантском катастрофическом наводнении. Все они говорят о совершившейся трагедии в истории человеческого рода, но передают это событие в искаженном виде. Хотя в течение веков первоначальное предание изменилось до неузнаваемости, все же и в искаженных преданиях мы находим удивительное совпадение с библейским повествованием о потопе. Ну, мы считаем, что библейское повествование – это некий архетип, да, с которого потом делаются такие, ну, как бы искаженные копии. Да, ксерокс сломался плохо, так сказать, ксерил, и в результате вот копии получились искаженные. Ну, и раньше же всегда даже переписчики, когда переписывали наши древние рукописи, там вдруг какое-то вдохновение сходило на этого писца, он что-то там добавлял, что-то искажал, как испорченный телефон. Так почти во всех преданиях фигурируют некие предвестники беды. Этими предвестниками являются различные языческие боги, которые повелевают своим избранникам построить большой корабль. Ну, то есть вот эти фрагменты библейского повествования, они присутствуют как составляющие части во всех мифологиях древних народов. Другой общий штрих. В числе предупрежденных и спасших от гибели постоянно фигурируют только два человека – мужчина и женщина, ну, иногда сопровождаемые детьми. Следующая черта. Спасаясь от надвигающегося бедствия, предупрежденные берут с собой различных животных. Когда же воды потопа начинают спадать, спасшиеся высаживаются на вершину горы, первый поднявшийся из воды. То есть, ну, здесь такой, как бы, идет общий анализ всех мифологий, и вот выделяются общие для всех мифологий вот эти пласты. Библейский Ной для того, чтобы узнать, кончился ли потоп, время от времени выпускал из своего ковчега птиц. Предания различных континентов говорят, что и их люди, спасшиеся от потопа, поступали точно так же, как и библейский Ной. Ну, помните вот этого голубя, да, который принес оливковую ветвь, и до сих пор это символ мира. Все такие миротворческие конференции раньше, так сказать, символику использовали вот этого голубя с оливковой ветвью. Это символ примирения Бога и человека, символ мира. Общей деталью во всех преданиях является также радуга. Ну, вы помните, после потопа, ну, радуга, конечно, была до потопа, мы это понимаем, но вот символическое свое значение оно получило после потопа как символ примирения Бога и человека. И сказал Господь, что никогда уже не будет насылать потоп на человечество. И символом вот этого... Нет, это же радуга. Да, символом вот этого обещания, таким видимым символом, да, видимым образом, вот этой клятвы божественной стала радуга. И во всех преданиях фигурирует радуга, которая появилась на небе, знаменуя собой завершение потопа. Все эти сходные детали, а также повсеместное сообщение о потопе дают нам основание утверждать, что в основе их лежит реальное историческое событие, действительно происшедшее в мире, о котором повествует книга книг Библия. Дальше вот приводится самое древнейшее предание, ну, именно берется как бы предание о потопе, которое ближе всего по времени подходит к библейскому. Это предание о потопе, которое было обнаружено в клинописных табличках, извлеченных из библиотеки Ашур-Панибала в Ниневии. Но это предание, эпос, наверное, вы знаете, может, будете проходить еще по истории религий, эпос о Гильгамеше. Эпос о Гильгамеше. Гильгамеш, как рассказывает нам клинописное письмо, решил обеспечить себе бессмертие и отправился в долгое путешествие, полное приключений. Гильгамеш был царь Урука. А Урука это вот недалеко от Басры. В современном Ираке расположены были вот эти древнейшие города шумерские. Урук, Ур, Абиит, Эриду. Вот он был царем Уруком. Отправился в полное приключение путешествие, чтобы найти своего предка Утнапиштима, от которого надеялся узнать тайну вечного существования, тайну бессмертия, которой боги одарили его. Когда он достиг острова, на котором жил Утнапиштим, Гильгамеш спросил у него тайну жизни. Утнапиштим сообщил ему, что когда-то жил в Шурупаке и был верным почитателем бога Эа. Когда бога решили уничтожить человечество посредством потопа, Эа предупредил преданного ему Утнапиштима и дал такое повеление, цитата: «О, человек из Шурупака, сын Убара-Туту, разрушь дом свой, построй вместо него корабль, не заботься о своем имуществе, радуйся, если спасешь свою жизнь. Принеси семена всякого рода живых существ в корабль, который ты должен построить, пусть его размеры будут хорошо вымерены». В соответствии с повелением бога Утнапиштим строит корабль и говорит: «На пятый день я решился на его план. Пол был 200 квадратных футов, стены были 200 футов высотой. Я дал ему 6 этажей и разделил высоту на 7. Его внутренность я разделил на 9». Ну, помните также, что и бог подробно дал описание вот, построения ковчега Ноем. Затем он продолжает. «Все, что я имел, я погрузил из семян всех живущих существ, я вел в корабль всю семью и родственников, скот полевой, зверей полевых, все мастера, я велел им войти в него, я вошел в корабль и закрыл мою дверь. Как только проблеск рассвета засиял на небе, пришла черная туча от основания неба. Внутри ее гремел Адат, бог грома. Ярость Адата достигала небес, превращая весь свет во тьму». Итак, потоп бушует, не переставая. «Шесть дней, это цитаты ночей, бушевал ветер, наводнение, циклон опустошал страну. Когда пришел седьмой день, циклон, наводнение, борьба закончилась. Все это сражалось, как армия. Море сделалось спокойным, циклон прекратился. И все человечество превратилось в глину». Интересно, да? Ну и как бы Библия тоже говорит, что из глины был сотворен Адам. «Почва была плоска, как крыша». Дальше Утнапиштим рассказывает устрашенному Гильгамешу: «Я открыл окно, и свет упал на мое лицо. Корабль лежал на горе Низир». И затем Утнапиштим выпустил из огня голубя, ласточку, ворона, а когда убедился, что земля высохла, вышел из корабля и принес богам жертву. Но вы знаете, что вот шумеры, повествования которых я зачитал, они как раз жили в нижнем течении Тигра и Ефрата, место, которое по преданию и было библейским раем, и вот в этих клинописных табличках шумеры как раз именуют себя детьми Божьими. Но мы видим, как бы сознание языческое немножко искажает библейский текст, но если мы заменим вот все эти имена, вот Утнапиштим, там Гильгамеш библейскими, то в принципе получим адекватное библейскому повествованию о всемирном потопе. И такие повествования есть не только там вот у древних племен там Европы, Азии, но и Америки. У индейцев, майя, ацтеков тоже есть повествование о потопе. Хотя можно предположить, что это отдельная какая-то ветвь, да, цивилизации. Тем не менее, вот индейцы, они были прекрасными астрологами, астрономами, у них великолепный совершенный календарь, вот у племен майя. Они говорили, что мир, он развивается циклично, как бы вот один мир сменяется другим посредством катастрофы. И вот потоп – это была катастрофа, на смену которому пришел вот мир, в котором и жили индейцы. И следующая катастрофа, по их расчетам, должна произойти когда? В 2012 году. Ну, на самом деле, да, вот они как бы ведут очень точные вот календарное летоисчисление. Но, тем не менее, вот всеобщность распространения вот, преданий о потопе свидетельствует о том, что это событие, которое сильно поразило воображение вот, всего человечества. Вероятно, был какой-то источник, от которого вот, это предание распространилось по всем племенам, по всем народам, по всем континентам. Ну, еще одно доказательство, о котором мы говорили, доказательство потопа, каким он был, всемирным или всечеловеческим. Помните, мы с вами пытались решить вопрос вообще, что это за феномен, ну, с точки зрения там, геологической, да, точки зрения, какая это была катастрофа, откуда взялась столько воды, да, как вы думаете? Мы с вами пришли все-таки к заключению, что потоп не был всеземной, что ли, катастрофой. Так что потоп, он накрыл лишь часть земной суши. Правильно? Вот об этом мы сейчас поговорим. Откуда взялось столько воды? Ну, тут разные концепции есть. Может быть, вы какие-то слышали уже, да? Нет?
Нам говорили, что атмосфера была другая, что вокруг Земли была суша.
Да, да, было такое, да, но вы знаете, здесь Библия нам говорит очень непонятные вещи. С одной стороны, она говорит, 40 дней шел дождь, но это понятно, да, но шел дождь. Привычное явление, во многих странах есть период дождей, в Таиланде, например, период дождей, там многие буддисты уходят в монастырь для, так сказать, каких-то созерцательных упражнений. Кстати, вот в Таиланде можно стать монахом на некоторое время в качестве, да, упражнения и изучения священного. На период дождей обычно они становятся монахами, когда период дождей кончается, можно вернуться к нормальной жизни. Но это тоже, знаете, вот какое-то отражение, знаете, в менталитете, что дожди связаны с какими-то грозными явлениями с неба. Вот, да, время очищения, да.
Получается, пока нет напасти, значит, человек не должен молиться, что ли?
Нет. Медитация, да, изучение писания, упражнения в аскетизме. Вот, да, мы говорим, что, конечно, потоп, и вот 40 дней шел, да, а потом, вот посмотрите внимательно Библию, видите, что 150 дней вода пребывала. Ну, Моисей не мог ошибиться, потому что ему как бы диктовал сам Бог, он получал откровение свыше. То есть он как бы это все видел в каком-то таком созерцании, и мы с вашим тоже вот сейчас как бы видим вот этот всемирный потоп, как гибнут люди, погибают в этих водах потопа, и видим, что дождь кончился, а вода прибывает. Мы спрашиваем, почему она прибывает? Ну, а тут вот разные есть концепции. Вот одна из концепций, которая выдвигает, я уже цитировал, вот Библия, наука о сотворении мира, Стефан Лишевский. У него такой оригинальный такой подход. Он считает, что в это время вот, теплое течение Гольфстрим, он то приближается к европейскому континенту, то отдаляется от него, то есть меняет свое направление. Когда он отдаляется, то в Европе начинается ледниковый период. Вот этот огромный ледник, он наползал на европейский континент, по Европе бегали мамонты, да, пещерные львы, там пещерные олени. И когда Гольфстрим, наоборот, приближал свое течение, климат в Европе резко теплел, И наступал период таяния ледника. И вот он считает, что вот эта катастрофа вызвана резким сменой русла Гольфстрима. Гольфстрим слишком близко подошел, вот эти теплые воды Атлантического океана, к европейскому континенту. Мы сейчас знаем, что в Европе особый климат именно за счет Гольфстрима, да, вот теплый. То есть, не соответствующей широте европейского континента. И началось резкое таяние вот этого Вюрнбергского ледника, как он считает. И многие ученые вот, выдвигают теорию длительного таяния этого ледника. Отсюда выводят и время существование человека. Да? Помните, что вот они говорили, что вот Вербергский ледник таял сначала 500 тысяч лет, потом 40 тысяч лет. И, следовательно, и существование человека этой даты измеряется. Он говорил, что он растаял за один год. И вот эти резкое потепление, резкое таяние ледника, оно привело вот к тому, что вся Европа она была затоплена вот этими водами ледника. Может быть, там было какое-то и опускание, ведь земля была очень подвижная. Платформа европейская то поднималась, то опускалась. Ну, в любом случае, вот он как геолог, как профессиональный геолог, который всю жизнь посвятил изучению геологии, вот таким образом пытается объяснить всемирный поток. Ну, в принципе, это одна из версий. А у вас в том континенте, на другом континенте, на американском, а мы на европейском, уже не сразу не можешь переключиться. А у них не было потопа, у индейцев не было. Вот как раз потоп не коснулся американского континента. Они получили это предание из общего центра. То есть это говорит о том, что это не отдельная цивилизация, а что это часть общеевропейской цивилизации, которая через вот Берингов пролив, а раньше не было пролива, раньше был этот перешейк, перешла вот через Аляску туда, на американский континент. А многие считают, что вот с островов Океании они на лодках переплыли на американский континент. Тем не менее, они принесли с собой же это учение о потопе. Вот о том, что потоп не был всемирным, а был всечеловеческим, подтверждает и археология. Нет, он был всечеловеческим, но не всемирным. Все люди погибли, да, то есть ведь люди не успели распространиться по всей земле. Собственно, а вот этот был, как он называется, вот этот священный полумесяц, где, собственно, обитали люди, это верховье, то есть низовье Нила, то есть вот эта вот египетская цивилизация. Это вот в районе реки Иордан, палестинская цивилизация, и вот Шумерск. Вот где, собственно, и успели расселиться допотопное человечество. То есть там находят предметы вот, человеческого обихода по времени, совпадающие с допотопным временем. Индия считает, что там пришли туда уже только после потопа, вот после Вавилонского рассеяния. Шумеры, часть шумеров вот туда переселилась. Ну, вот я сейчас прочитаю вам о раскопках. Этот вопрос блеском разрешил знаменитый английский археолог Леонардо Вулли, открывший в 1923 году город Ур. Ну, я о нем уже упоминал, это... Ур на берегу реки Евфрат, гигантской мусорной свалки, которая в течение тысячелетий скапливалась под стенами Ура, когда-то шумерской столицы, он прорыл шахту и на глубине 14 метров обнаружил гробницы шумерских царей третьего тысячелетия до нашей эры. То есть это уже послепотопное время, третье тысячелетие, да, то есть... Мы говорим, что потоп, если до Рождества Христова прошло 5000 лет от сотворения мира, то потоп произошел на 2000 году от сотворения мира по греческой Библии, по хронологии греческой Библии. Вулли, вот он на глубине вот нашел культурный слой, соответствующий 3000 до нашей эры, до Рождества Христова. Вулли решил обязательно выяснить, что скрывается под этими местами захоронения. Когда был выкопан следующий пласт, археологи наткнулись на речной ил, в котором не было никаких следов человеческого существования. Помощники Вулли считали, что они достигли девственной почвы, но Вулли приказал копать дальше. Дальнейшие раскопки кладбища привели к замечательному открытию. Под слоем ила толщиной в 3 метра появились новые следы поселения. Кирпичи, мусор, пепел от костров, осколки керамики, как формы, так и орнамент черепков гончарных изделий свидетельствовали, что они относятся к совершенно иной культуре, чем те, которые были обнаружены над слоем речного ила. Расположение пластов можно было объяснить только следующим образом. Какое-то гигантское наводнение уничтожило неизвестное нам поселение неведомой древности, а когда вода отступила, пришли другие люди и снова заселили Месопотамию. Это были шумеры, которые после потопа создали самую древнюю из известных нам цивилизаций мира. То есть шумерская 3000 лет до нашей, это самая древняя цивилизация, о которой мы можем судить вот по сохранившимся клинописным, это уже письменная цивилизация, да, то есть уже письменные народы. У подножия древней ступенчатой башни Шумера в городе Ура и сейчас, кто желает, может спуститься вниз по лестнице. Тогда вам надо, значит, взять визу в Ирак, приехать в город Басру, и в 14 километрах от нее, как располагается этот древний город. Увидеть останки гигантского, своими глазами, конечно, катастрофического потопа, который дал осадок в виде слоя глины. Исчисляя посредством возраста слоев, содержащих следы человеческого обитания, а в этом отношении они столь же надежны, как и календарь, можно также установить достоверно, когда имел место Великий потоп. Большинство ученых считает, что гигантское наводнение идентично с библейским всемирным потопом. Следы этого потопа ученые находят на европейском континенте. Они свидетельствуют о том, что всю Европу до высоких гор, как снежным покровом, покрывают делювиальные суглинки, вот это вот отложение речного глины, делювиальные суглинки, то есть осевшая муть потопа. Ну, то есть вот как определяют ареал потопа? По вот этим делювиальным суглинкам, да, то есть где они обнаруживаются, значит там имел место вот этот всемирный потоп. То есть это Европа, Малая Азия и Северная Африка. И многие, да, вот ученые говорят, что после всемирного потопа полностью поменялась флора и фауна европейского континента. То есть ушли типичные для Европы там животные, растения, то есть пещерные львы, там саблезубые, там тигры, да, вот мамонты, все это. Также ушел этот пещерный человек, исчез. И вот пришла африканская фауна и флора. Вот сейчас весь европейский континент – это африканская флора и фауна. То есть все растения, которые потом эмигрировали, ну, в смысле растения, но и животные растения, которые были занесены с Африки. Таким образом, вот ученые пытаются доказать, что катастрофа присутствовала в истории Земли, и вполне можно ее идентифицировать с библейским потопом. Ну и последнее, о чем мы хотелось бы остановиться, рассматривая вот всемирный потоп, это на останках ковчега. Библия сообщает, что новый ковчег остановился на вершине горы Арарат. Имеется ли у нас какие-нибудь основания утверждать, что Ноев ковчег, пролежав не одну тысячу лет, сохранился и до наших дней? И не будет ли это в высшей степени безрассудно сегодня нам с вами искать остатки Ноева ковчега? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к истории. Первые сведения о поисках Ноева ковчега сообщает историк древнего мира, языческий жрец Берос в 475 году до Рождества Христова. Он сообщает о том, что многие люди и в его время, и раньше достигали вершины Арарата, видели там Ноев ковчег и приносили частицы его как священные реликвии. В христианские времена об этом свидетельствует Николай Дамасский, что остов ковчега долгое время оставался в сохранности. Ну, самый авторитетнейший историк древнего мира Иосиф Флавий, первый век, но вы его, наверное, знаете, поскольку Иосиф Флавий упоминает в подробностях евангельскую историю. Он упоминает о жизни Иисуса Христа, о его страданиях, о его крестных мучениях и воскресении. То есть это, ну, как бы независимый от Евангелия источник, причем информация исходит из уст врага христианства, то есть иудеям. Но, тем не менее, как объективный историк, Иосиф Флавий в своих иудейских древностях, он об этом упоминает, и не только об Иисусе Христе, об Иоанне Крестителе, и о событиях, связанных с деяниями апостолов. Вот он, Иосиф Флавий, в иудейских древностях свидетельствует, что многие приносили с Арарата частички ковчега. Об этом свидетель святой Феофил Антиохийский. В 1800 году американец Клавдиус Рич опубликовал сообщение Аги Гусейна, который утверждал, что он добрался до Арарата и видел там остатки ковчега. Но это же наше время. В 1840 году константинопольский журнал сообщил об обнаружении Ноева ковчега. Турецкая экспедиция, которая была снаряжена для исследования снежных обвалов на Арарате, обнаружила гигантский каркас из дерева почти черного цвета, торчащий из ледника. Проникнув внутрь ковчега, члены экспедиции констатировали, что он был устроен для перевозки скота и состоял из нескольких отделений. В 1898 году архидиакон Несторианской церкви Нури, изучая истоки реки Евфрата, поднялся на Арарат и официально объявил, что он видел остатки ковчега, что передняя и задняя часть корабля достижима, а средняя остается подо льдом. Ковчег сделан из толстых досок темно-красного цвета. Обмерив ковчег, Нури нашел точное подтверждение описания его в Библии. Библия дает размер, помните, там сколько он был в высоту локтей, сколько в длину локтей, из каких он состоял отделений. В августе 1916 года русский летчик Владимир Ростовецкий, исследовавший турецкую границу, оказался над Араратом и наблюдал в восточной части вершины замерзшее озеро. На краю этого озера был каркас гигантского корабля. Часть корабля была погружена в лед, а бока были открыты и местами продырявлены. Видна была одна из створок двери. Эти свидетельства летчика затем были подтверждены русской экспедицией. Ну, Николай II снарядил на Арарат экспедицию, но, к сожалению, не сохранился архив этой экспедиции. Вот так, что если кто найдет где-нибудь, в каком-нибудь укромном месте, эта экспедиция, она преследовала цели найти этот ковчег. И сейчас вот я вам расскажу. Итак, надо сказать, что не все экспедиции достигали успеха, так как ковчег не всегда показывался из-под льда, который толстым слоем покрывает вершину горы. Вот смотрите, как промыслом было мудро устроен. Если бы корабль остановился ниже зоны вечных льдов, он бы сгнил и погиб бесследно. В случае восстановки на самой вершине горы Арарат, то после потопа он покрылся бы мощным слоем льда и стал бы недосягаем людям. Промыслом Божьим так устроено, что он остановился в горном озере на высоте 5 километров, где ледяной покров значительно меньше. В холодные годы ковчег покрыт льдами и снегом и не виден, а в жаркие годы летом часть его обнаруживается, что, впрочем, бывает очень редко. Вот следующая экспедиция, которая посчастливилась обнаружить ковчег. Это экспедиция французского альпиниста Фернандо Наварры. Была на редкость удачной. 6 июля 1955 года Навара со своим 13-летним сыном Габриэлем совершил трудный подъем на Арарат. Нашел Ноев ковчег, ну это же наше время, сделал от открытия достояния всего мира. Были произведены радиоактивным методом, углеродом-14, анализ привезенного и мертвого куска дерева шпангоута корабля, которые показали, что дереву дубу 5000 лет. Анализы были произведены в двух независимых лабораториях, в Каире и Мадриде. В 1969 году журнал «За рубежом» опубликовал статью из лондонской газеты, в которой сообщалось, что научная экспедиция, организованная американскими археологами, обнаружила на горе Арарат несколько деревянных обломков на том месте, где в 1955 году Фернандо Наварро обнаружил погруженный в лед корабль. Экспедиция решила в 1970 году поднять на Арарат тяжелые механизмы и оборудование, с помощью которых можно будет освободить озеро ото льда. Цитата. «Даже те ученые, которые скептически относятся к легенде о Ное и его ковчеге, уверены, что на дне озера покоится какое-то древнее сооружение из дерева. К сожалению, турецкое правительство не разрешило научной экспедиции осуществить свою цель». О, забыл. Ну что, поедем на Арарат, продолжим поиски. Нет. Там, понимаете, там как-то, я спрашивал, там эта гора находится во владении трех государств, по-моему, Ирана, Турции, что ли, и Армении. И там как бы вот трудно получить визу. Вот этот сам Фернандо Наварро со своим сыном, они контрабанды прошли сквозь турецкие посты. Но когда они же возвращались с ковчегом, их, так сказать, засекли и, так сказать, арестовали. Но, правда, так сказать, по требованию европейских правительств отпустили. Но вот с тех пор как бы все эти экспедиции, они упираются в единственную проблему, в проблему вот преодоления этой турецкой таможни, пограничных застав. Надо сказать, что вот этот отец Стефан Лишевский, это вот из его книги взяты вот эти все выписки, он настолько интересовался вот этой проблемой сохранности ковчега, что даже завел переписку с этим Фернандо Наварро. У них как бы по времени они жили в одну и ту же эпоху. Мало того, он смог убедить Фернандо Наварро, чтобы он прислал ему кусочек этого ковчега. И когда он писал эту свою книгу «Библия и наука о сотворении мира», он там с гордостью говорил, что вот он, писая ее, он созерцает этот кусочек шпангоута, который вот этот Наварро принес с горы Арарат. То есть величайшая святыня, видите, сохранилась. Я не знаю, какова и дальнейшая судьба. Где находится вот эта частичка, которую отец Стефан вот получил от Наварры. Но, тем не менее, где-то вот на территории нашей необъятной страны кусочек потопа этот находится. Ну, таким образом, вот видите, вопрос остается открытым. И вполне вероятно, что в будущем, когда будут вот эти дипломатические препоны сняты, тогда вот очередная экспедиция американская с грузным оборудованием там перепашет весь все это озеро, но найдет этот ковчег. Ну, на этом можно, наверное, тему всемирного потопа закрыть. Если какие-то у вас есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Вот. А следующая у нас тема — это послепотопное человечество. Да.
А почему тогда египетская в Африке цивилизация погибла, а растения и животные дальше не погибли?
Не, ну они же, потоп захватил только север Африки, он не всю Африку. Вот именно погибло ну, как ее называют, доегипетская цивилизация. Это не, египтяне и шумеры, это уже послепотопная цивилизация. Вот, то есть не, все, не весь африканский континент, только вот этот край север Африки захватил потоп. Вот, поэтому и в Египет, и в Европу, ну, в принципе, сейчас нет вот такой резкого разделения там, на европейскую флору, фауну там, и африканскую. То есть вот ученые находят вот останки этих саблезубых тигров, вот этих пещерных оленей. То есть это животный мир Европы допотопной. А в Африке своя была флора и фауна. Вот именно свойственно такому холодному европейскому климату. А после потопа климат изменился, климат стал вот тот, который мы сейчас имеем европейский. Поэтому теплолюбивые африканские животные, они эмигрировали в Европу. Ну, после Ноя опять началась обыденная трудовая жизнь с заботами, с проблемами, как у нас с вами. И здесь произошел один случай, который, ну, подорвал авторитет, ну, относительно, конечно, подорвал авторитет Ноя. Ной, конечно, был для послепотопного человечества образцом праведности. Это был патриарх, это был человек, который, ну, слышал Адама, да, проповедь Адама, первого человека, который нес в себе как бы вот всю информацию допотопного человечества. И авторитет его был невероятно высок. Но здесь произошло одно событие. Вы помните, Ной выпил много виноградного вина забродившегося, и от этого вина вот в таком неприглядном виде, то есть совершенно голым, заснул в палатке. Но здесь разные есть версии. Многие считают, что вот допотопное человечество, хотя там, упоминаюсь, еле пили, но что они пили, неизвестно, не знало винограда. И что как бы вот Ной, ну, есть такое предание, что вот эта виноградная лоза, она, знаете, так вот распространяется очень быстро. Веточка виноградной лозы высунулась из рая, и Ной успел ее срезать. Ну, такая версия есть, такая полумистическая, полулегендарная. И начал разводить виноград. По крайней мере, вот считают, что виноград стало разводить только послепотопное человечество. И, вероятно, сначала употреблялся сок винограда. Но в жарких странах этот сок может забушевать, забурлить и превратиться, ну, не в вино, а в какой-то такой вот опьяняющий напиток. Но такого, вероятно, напитка, не зная его свойства, полковники считают, что он и не знал вот этого опьяняющего свойства, он выпил его просто как утоляющий жажду напиток, опьянел и упал в таком вот неприглядном виде в палатке. Первый, который увидел отца в таком позорном виде, был Хам. Ну, по слову Хам, вы сразу поняли, что он насмеялся над своим отцом, позлорадствовал, вот, мол, праведник, а напился вина и валяется тут в совершенно непотребном виде. Но мы говорим такими словами не библейскими, а словами, так сказать, из нашего обихода. Но, тем не менее, вот Хам поступил по-хамски, да. То есть, вместо уважения и почтения к отцу, так сказать, злорадствовал, насмеялся. Мало того, что он сам проявил непочтение, он еще побежал и позвал своих братьев Сима и Иофета старшего, чтобы вместе с ними вот так позлорадствовать над опьяневшим отцом. Но те сыновья были более благоразумные и отказались смотреть на обнаженное тело отца. Они задом вошли в палатку и покрыли Ноя своими одеждами. И когда Ной проснулся, узнал о таком недостойном поведении Хама, он изрек на него проклятие. Проклял Хама и его потомков и предсказал, что они будут навеки вечные рабами Сима и Иофета. Обращаясь к Симу и Иофет, он сказал: «Бог благословит Сима, ну, как бы указал на особое такое предопределение потомков Сима, на их как бы религиозную избранность. Да распространит Бог Иофета, а в отношении Иофета он сказал, что это племя будет наиболее, так сказать, многочисленным, распространится по всей территории земли и вселится Иофет в шатрах Симовых. То есть иофетиты как бы наследуют вот эту религиозную избранность семитов. Поскольку первобытное общество было патриархальным, то вот Ной, он выполнял функции и священника, и как бы руководителя патриарха, и пророка. Поэтому здесь он предсказал будущее человечества, поэтому, потому что он был родоначальником, у него было 3 сына, и от этих 3 сыновей должны были произойти 3 как бы расы. От Хама, хамиты, некоторые предания свидетельствуют, что в то время, когда Ной проклинал, как бы, ну, Хана он как бы не проклял, потому что Хам, он был благословлен Богом. А он Ханаана проклял, его сына. И в этот момент как бы лицо Ханаана почернело, и он стал негром. И вот от Ханаана распространилось вот негроидное племя, которое заселило всю Африку. От иофетита произошли европейцы, которые заселили весь европейский континент. О, семиты произошли семитские, еврейские племена. Каков же смысл вот этого пророчества? Смысл таков. Земля будет разделена между людьми, и наибольшее пространство, как я уже сказал, займут потомки Иофета, индоевропейские народы. Истинная же религия и религиозная избранность сохранится у семитов, евреев. В их племени явится искупитель мира. Потомки же Иофета вселятся в шатры Симова. То есть иофетиты уверуют в Спасителя, который придет в среде семитов. То есть они уверуют во Христа, в то время как семиты, евреи, откажутся от Него. Ной, как родоначальник, он действительно Адам, ну то есть как бы новый Адам, потому что он родоначальник нового человечества, после потопного, все предыдущее погибло. Он предсказывает судьбу вот народов, как пророк, как предвидящий будущее. И вот эта судьба такова, значит. Ну, следует здесь видеть как бы образование каких-то рас, там негроидные, там европейские расы, да, там монголодные расы. Ну, это, конечно, уже вопрос больше этнографов, может быть, филологов, которые изучают языки. Но вот то, что как бы предсказание Ноя о том, что эфетиты наследуют, вселяться в шатры Симовы, то есть уверуют во Христа, который придет как обетованный Мессия среди евреев-семитов, это пророчество, конечно, сбылось. И мы с вами те самые эфетиты, которые вселились шатры Симовы. Таким образом, да, приняли наследие вот, христианства, стали христианами. Ну и, собственно, соответственно этому предназначению народы как бы и расселились. Хамиты исключительно в Африке. Ну, вы знаете, и вот это проклятие, оно привело вот к деградации человеческого облика, поэтому вот Африка заселена была такими первобытными народами, да, которые так и не совершенствовались, не развивались, да, то есть вот сохранились вот в таком примитивном своем развитии, там, и до сегодняшнего дня там беззаботный какой-нибудь дикарь пляшет около костра, нет никаких проблем там, которые мучают современного цивилизованного человека. Он молится на Луну, радуется жизни и беззаботно пляшет вокруг костра. А мы себе создали... А? Да, это как бы уже, я считаю, что это вот, ну, как бы результат этого проклятия, что вот человек деградировал, ну, до уровня вот первобытного состояния. Ну, а эфетиты заселили Европу, а семиты – Среднюю Азию. Ну, вот я говорю, что откуда произошли азиаты, я не знаю. Ну, индейцы – это индоевропейцы, это все-таки арийская раса индейцы. Да, это же арии, которые пришли, так сказать, с севера, с Арамского Нагорья. Многие считают, что это как бы племена шумеров, что ли, часть вот пришла. Уже, это уже те, которые пришли после Вавилонского столпотворения. Ну вот о Вавилонском столпотворении, наверное, мы давайте в следующий раз поговорим. Ной прожил 350 лет еще после потопа и умер в возрасте 950 лет от рождения. Но больше о нем ничего не сообщается. Но вот предание, например, армянского народа, оно запечатлело еще один факт, связанный с Ноем. Предание армянского народа гласит, что недалеко от древней столицы Армении Нахичевани, что в переводе буквально «стоянка Ноя», в долине реки Аракса похоронена жена Ноя. Могила ее с незапамятной древности свято почитается. Насколько достоверно это предание, трудно сказать. Ну, по крайней мере, это предание существует. Так, ну все, тогда давайте на этом завершим наше занятие. Нам 35 минут у меня. А вот. И в следующий раз во вторник мы с вами встретимся. У нас по плану Вавилонское столпотворение. Тоже интересная тема. Тут уже смешение языков. Как возникло многочисленные языки, на которых говорят сегодня многочисленные племена людские. И уже будем переходить к следующей теме, которая называется «Патриархальный период в истории еврейского народа». То есть эта тема связана с призванием Авраама и жизнью древних еврейских патриархов Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Вы что так заулыбались?
Самое интересное?
Ну да, конечно, это уже ближе и актуальнее, так сказать, к нашему времени. Так, ну что, давайте помолимся. Спасибо за чай.
А пирожное?
Ну, пирожное как это, с собой. В ресторане. Достойно есть, якого истину блажите тебя, Богородицу, пресноблаженной, пренепорочной Матери Бога нашего, честнейшую, херославнейшую, без сравнения с Серафим, без исследования Бога, Слово Родшего, сущей Богородицы тебя величаем. Спаси Господи, у вас, если какие-то потом вопросы всплывут, вы спрашивайте, не стесняйтесь, мы... Здравствуйте. Будем с вами такой в дискуссионной форме их обсуждать. Резюме.
У нас был один знакомый чеченец. И вот он, его звали Адам. И вот он нам рассказывал очень интересную историю. Они как-то, у них есть такое в чеченском народе, что спрашивают друг друга, ну, как бы там людей. Как бы не то, что там человек, но не человек, у них как бы синоним слова человек такой ноец. Он спрашивает, ты ноец, потомок Ноя. И вот когда приходили всякие просветители там к ним, миссионеры, когда они ну, о религии рассказывают, и вот христиане как-то сразу не догадались, ну просто не знали, начали о Христе рассказывать, естественно. А когда пришли мусульмане, они же тоже у них есть это предание.
Ну да.
И они им начали, значит, по поводу всего, по поводу Ноя тоже. Они сказали, о, это наши,
да.
Поэтому приведут вам.
Ну да, но нух по-мусульмански очень почитается в исламском мире, как и у нас. Но он и в иудаизме тоже почитается.